Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Анине Монахе, далее беседу Надежды Зотовой с поэтом Ириной Перуновой, затем ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Преподобный Максим Исповедник. Четыре сотницы о любви. Сотница третья. Как зло есть лишение добра, и неведение есть лишение ведения, так и несуществование, небытие, есть лишение существования, бытия. Не собственно сущего, ибо сие не имеет противоположного, но сущего по причастию собственно сущего. Лишение первых двух зависит от воли твари, а лишение второго состоит в воле сотворшего, который по благости всегда хочет, чтобы существа были и всегда были им благодетельствуемы. Все твари суть или разумные и умные, допускающие в себе противоположности, то есть добродетель и порок, ведение и неведение, или различные тела из противоположностей состоящих, как то из земли, воздуха, огня, воды. Одни совершенно бесплотны и невещественны, хотя некоторые из них и сопряжены с телами, другие же состоят только из вещества и вида. Все тела по естеству неподвижны, движутся же душою, одни разумной, другие же неразумны, а иные бесчувственны. Из душевных сил иная питательная и растительная, иная воображательная и побуждательная, иная, наконец, разумная и мыслительная. Одной первой причастны растения, второй вместе с первой бессловесные животные, третьей же вместе с двумя первыми люди. Первые две силы тленны, а третья усматривается нетленной и бессмертной. Святые силы, передавая между собой друг другу просвещение, передают и человеческой природе, и сущую в них добродетель, и сущее в них ведение. Добродетель, то есть богоподражательную благость, по которой благодетельствуют и сами в себе, и между собой друг другу, и низшим их существам, соделывая их боговидными. Ведение, как то или о Боге нечто высшее, ибо ты, говорит пророк, вышний вовек Господи, или о существах телесных нечто глубочайшее, или о бестелесных точнейшее, или о провидении яснейшее, или о суде определеннейшее. Нечистота ума состоит, во-первых, в ложном знании, во-вторых, в неведении чего-либо всеобщего, говорю сие относительно к человеческому уму, ибо ангелу не свойственно не знать даже что-нибудь и из частного. В-третьих, в страстных помыслах, в-четвертых, в соизволении на грех. Нечистота души состоит в том, что она не действует по естеству, ибо от сего рождаются в уме страстные помыслы. Действует же душа по естеству тогда, когда страстные силы ее, то есть раздражительные и вожделевательные, во время воздействия на них вещей и помышлений по поводу их остаются бесстрастными. Нечистота тела есть грех, делом содеянный. Тот любит безмолвие, кто не пристрастен к мирскому. Тот любит всех человеков, кто не любит ничего человеческого. И тот имеет ведение о Боге и о Божественном, кто не соблазняется никем, ни по причине падения его, ни по причине подозрений порождаемых помыслов насчет его.
Избранное чтение из книги преподобного Максима Исповедника «Четыре сотницы о любви» читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Анин монах. Преподобный Анин родился в Халкидоне, в христианской семье. После смерти родителей он в 15-летнем возрасте удалился в монастырь, где принял иноческий постриг. В поисках полного безмолвия он ушел вглубь пустыни, где река Евфрат отделяла Сирию от Персии. Там он повстречал старца Моиума и поселился вместе с ним. Оба подвижника проводили очень строгую жизнь. Во всю Святую Четыридесятницу они ничего не вкушали, наслаждаясь и радуясь о пище духовной. Святой Анин ежедневно издалека носил питьевую воду. Однажды он вернулся с полными кувшинами ранее обыкновенного, ибо ангел наполнил сосуды водой. Старец Моиум понял, что его ученик достиг высокого духовного совершенства, и просил святого Анина быть его наставником, но тот по своему смирению отказался. Впоследствии старец переселился в монастырь, а святой Анин остался один в пустыне. Постоянными подвигами святой победил в себе страсти и удостоился дара исцелений и прозорливости. Даже дикие звери повиновались и служили ему. Куда бы ни пошел святой, за ним следовали два льва, одному из которых он исцелил язву на лап. Молва о святом распространилась по всей округе, и к нему стали приходить больные и одержимые злыми духами, прося исцеления. Вокруг святого собралось также несколько учеников. Один раз, на 17-м году его подвижничества, к святому пришли несколько человек и просили чем-нибудь утолить жажду. Надеясь на силу Божию, преподобный послал одного из учеников к высохшему колодцу. Чудом Божиим колодец наполнился доверху, и этой воды хватило на много дней. Когда вода кончилась, преподобный не дерзнул снова просить чудо Божие для себя, а стал ночами сам носить воду из Евфрата. Епископ Неокесарийский Патрикий неоднократно посещал преподобного и посвятил его во пресвитера, хотя смиренный подвижник не решался принять священный сан. Узнав, что святой сам издалека носит воду, епископ Патрикий дважды дарил ему ослов, однако преподобный каждый раз отдавал их бедным и продолжал носить воду сам. Тогда епископ велел выкопать большой колодец, который время от времени наполняли, пригоняя ослов из города. Святой Анин прозрел о желании одного монаха-столпника, подвязавшегося далеко от него, сойти со столпа, чтобы пожаловаться в суд на разбойника, ранившего его камнем. Святой Анин написал столпнику письмо, наставляя его не делать задуманного. Письмо преподобного было доставлено столпнику, прирученным львом, и вразумило его. Одна благочестивая женщина, заболев, отправилась к преподобному Анину просить его молитв. По пути ее встретил разбойник. Не найдя у женщины денег, он решил сотворить насилие и стал принуждать ее ко греху. Женщина призвала на помощь преподобного и воскликнула: «Святый Анини, помоги мне!» На разбойника внезапно напал ужас, и он отпустил женщину. Придя к преподобному, женщина рассказала ему обо всем и получила исцеление. Раскаявшийся разбойник тоже пришел к преподобному, принял крещение и постригся в монахи. Копье, которое он воткнул в землю, намереваясь совершить насилие, проросло в мощный дуб. Глубоким старцем, 110 лет, святой предсказал время своей кончины и указал собравшейся братии своего преемника по игуменству. Перед кончиной святой Анин беседовал с явившимися ему в видении святыми пророками Моисеем, Аароном и Ором. Со словами «Господи, приими дух мой», святой отошел ко Господу. Мы часто даже не замечаем, что множество наших поступков, слов и мыслей, что огромную часть всей нашей жизнедеятельности занимают усилия сделать жизнь удобнее. Комфорт — невидимый божок, у которого бесчисленное множество поклонников. Хотя давно уже замечено, что и здоровье наше, как правило, становится лучше, если мы не даем телу совершенного расслабления. И вот слышим в приведенном житии о том, как человек сознательно бегает удобств, ищет узкий путь, благословленный Христом. В жизни временной отображаются законы вечной жизни. И телесное здоровье — образ того, что и в духовной области происходит. Поэтому, восхитившись примером преподобного Анина, употребим усилия над собой и в молитве, и во всяком доброделании, ибо по слову Господа и Царство Небесное восхищают употребляющие усилия.
В эфире программа «Благовещение».
Блаженны нищие духом, яко тети Царство Небесное. Блаженны плачущие, яко ти утешатся. Блаженны кротцы, яко ти наследят землю. Блаженны алчущие, жаждущие правды, яко ти насытятся. Блаженны милостиви, яко ти помиловани будут.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Предлагаем вам прослушать первую часть беседы, в которой мы вместе с поэтом, членом Союза писателей России Ириной Перуновой, вспоминаем замечательного русского поэта и писателя, прихожанина нашего храма Анатолия Генриховича Наймана. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
Для меня большая радость не только вас видеть, это всегда радость, это всегда интересный разговор, глубокий, насыщенный. но и сама тема нашей встречи. 21 января 2022 года отошел ко Господу человек известный в мире литературы, советский русский поэт, переводчик, эссеист, прозаик, мемуарист Анатолий Генрихович Найман. Его имя тесно связано с такими известными личностями в русской поэзии, в мировой поэзии, как Анна Андреевна Ахматова, как Иосиф Бродский. Это, если говорить о такую светскую канву. Для нас это был человек близкий, дорогой, очень уважаемый и любимый, потому что он был и связан в первую очередь с нашим отцом Дмитрием, он был нашим прихожанином, он был нашим старшим собратом, можно так сказать, потому что никакой, не то чтобы там ни фамильярности, ни какого-то понебратства, нет. Это были, можно сказать, такие отношения очень важные, как соприкосновение с личностью очень значимой и масштабной. И в то же время во Христе и перед Господом Иисусом Христом, и вот в лице батюшки мы чувствовали это братство и некое равенство, вот именно в таком смысле христианском. А вы, Ира, поскольку вы поэт, и вас он воспринимал как собрата по цеху, и вы удостоились, можно сказать, без преувеличения того, чтобы предисловие к вашей первой книге написал именно Анатолий Генрихович, вы еще больше будете иметь возможности сказать о нем и как о человеке, и как о поэте. Поэтому вот давайте с теплотой, как приношение любви, пусть будет это наша беседа и эти светлые воспоминания об Анатолии Генриховиче Наймане. Царство ему небесное, вечный ему покой и вечная ему память. Скажите, пожалуйста, кем является для вас эта яркая личность, и что вот можно было бы уже, что уже сформулировалось, что уже легло на сердце, какие слова и смыслы обдуманные, чем уже можно поделиться с нашими радиослушателями?
Я хочу сказать, что у всех у нас в жизни есть люди значимые, и эта значимость, она не зависит от времени общения. Иногда один эпизод, связанный с человеком, может иметь для тебя больше глубины, смысла, чем долгое, длительное общение, иногда даже целая жизнь, прошедшая на твоих глазах, чья-то. Ну, так вот, по-человечески, вот так получается. Анатолий Генрихович из тех людей, которые вырастают постепенно в твоей душе, вырастают. Ты понимаешь значение этой встречи не сразу. Соответственно, вот идут дни, ты живешь, и вдруг обнаруживаешь, что этот человек очень-очень сильно для тебя есть. Тебе хочется его помнить, ты вспоминаешь, ты время от времени возвращаешься мыслями к его образу, и ты просто молишься за него. При жизни, так сказать, когда он был жив, о здравии, о том, чтобы Господь дал здоровье, продлил дни. А со дня ухода ты молишься о нем так же, как о своих родных и близких, просто о Царстве Небесном, о том, чтобы Господь даровал ему благодать. Ты хочешь вернуть ему нечто, может быть, он даже не знал, что он это дал тебе. Ты хочешь дать ему любовь, сказать: «Анатолий Генрихович, вы оставили по себе столько любви, и спасибо вам за это». Причем это ведь не связано никак биографически. То есть, возможно, вот даже услышав такие речи, близкие люди скажут: «Вы кто вообще такие? Мы вас не помним, мы вас не знаем». Безусловно, все, что мы скажем сегодня, это не претензия на какую-то близость, но опять-таки биографическую, да, на какую-то близость. Ведь любить может каждый, любить не запретишь. Даже если человек с тобой пересекся недолго, эпизодически, как вот я уже сказала. Мое знакомство началось заочно с Анатолием Генриховичем. Насколько я поняла, и насколько так оно и было, к нему в руки попала моя подборка. Близкий мне человек просто при случае поделился с ним моими стихами. Я даже не помню, знала ли я об этом факте. И однажды, я не москвичка, я живу в Ярославле, однажды я в своем будничном абсолютно, так сказать, каких-то проблемах была застигнута его звонком. Вдруг раздался звонок, он представился, И я даже не поняла, то есть я говорю, это настолько буднично как-то прозвучало, я даже не успела, что называется, выпрямить позвоночник, расправить плечи и сделать лицо. Я была далеко. Это прозвучало так естественно, как будто вот так и должно. Был замечательный живой разговор, он коснулся и стихов, и как-то вот, вот, то есть этот разговор бесконечно согрел меня. Потом мне, конечно, пришло чувство и понимание, а что это? Что произошло? Человек, большой поэт, очень значительная личность, вдруг тебе звонит, и по какой-то твоей, там, не знаю, подборочке, там, он считает нужным, он считает своим долгом. Я же понимаю, что это не было, что там человека, не знаю, поразили, там, значит, явился новый Державин, и он, значит, отреагировал на это. Он так высоко относился к слову, что он считал своим долгом даже какую-то подборку незнакомого человека отреагировать. Сейчас я могу понимать это еще и так, что если его стихи собственные ходили только в рукописях, и 30 лет они не были опубликованы, первая книга была опубликована в 89-м году только, возможно, вот это вот отношение сохранилось в нем на всю жизнь, отношение какой-то... Братство, да, действительно, вот ощущение братства, что надо ответить, если тебя хоть что-то, если ты увидел хоть что-то хорошее, то об этом надо сказать, надо поддержать.
Вы обратили внимание на очень важную вещь, у него была особенная ответственность перед словом, за свое слово. Как он написал уже в вашей же рецензии о том, что я 60 лет хожу перед лицом поэзии. То есть это было делом всей его жизни. Я хочу опять же вот все-таки сделать акцент на том, что и общение с Анатолием Генриховичем, и даже вот все наши воспоминания так или иначе будут преломляться через личность нашего духовного отца, протоиерея Дмитрия, благодаря которому, наверное, мы вот все сошлись. То есть христоцентричность, как говорил батюшка, в центре Христос, и дальше круги расходятся. Поэтому это очень важный момент. И когда вы говорите вот об этом звонке, о том, что он как бы запросто позвонил и стал говорить, я в этом вижу в первую очередь вот эту особую ответственность перед словом. Он же вот говорил о том, что мы сейчас живем в пыли слов, что ценность этого уходит. И самое главное для меня вот в его рецензии, которую он написал на вашу книгу, такую щедрую, такую глубокую, причем не так, как пишет действительно Мэтр, снисходя, а отдавая оценку большому таланту, своему равноценному собрату по цеху. Он прямо об этом говорит. Мы дышим пылью слова, а не воздухом их. Мы привыкли, что поэты говорят важно, не по-нашему, что они профессионалы, что поэты – это те, кого так называют по телевизору. Привыкли до того, что когда появляется поэт настоящий, бесспорный, пронзительный, такой, как Ирина Перунова, мы фыркаем, нас раздражает, что она не такая, как они, и вообще не такая. Но как вы думаете, на кого должен быть похож поэт, если он хороший? На воробья или на жар-птицу? На жалкого затравленного в теплушке Мандельштама или на великолепного во всеоружии прически и роста автора текстов к поп-песням? Это просто фрагмент из этой рецензии, но он о многом говорит. Для меня это некое такое связующее звено, ведь он действительно через Анну Андреевну, вот преемственность, она важна в духовной жизни, она в любом творчестве, в любом виде деятельности также важна. И вот представить, да, вот он пришел к Анне Андреевне Ахматовой молодым в 23 года, потом то, что переросло у них в дружбу и сотрудничество, и в такую братскую тоже любовь, она давала оценку его стихам, и это было для него очень важно. И вот из 19 века в 20-й те люди, с которыми он дружил, оставили след в мировой литературе, вот мы уже сейчас об этом говорили. И он дает оценку на вашу книгу, он реагирует на ваши стихи, и с таким пиететом, ведь он был требовательным и нелицеприятным, как, кстати, отец Дмитрий. И вот такие вот слова, такая оценка такого человека, она очень дорогого стоит, это без всякого снобизма, ну, с правильным подходом, таким духовным подходом, это очень дорогого стоит, это большая драгоценность. И вы, конечно, вот своим творчеством, бесспорно, конечно, это заслуживаете, но сейчас мы говорим о том, как в этой рецензии, в таком отношении к молодому автору, как он себя проявляет как человек. Ведь он говорил уже о том, что Анна Андреевна их научила молодых, она показала, просто показала, не назидательно, а своим примером, каким можно быть человеком, высоким человеком, человеком с высокой нотой, если уже использовать лексикон того же Бродского.
Да, наверное, то есть я не буду касаться вот своих стихов, а именно о человеческой щедрости, о человеческой поэтической щедрости Анатолия Генриховича хочется сказать. Потому что, допустим, та же рецензия, это уже появилось через какие-то годы, как и сама книга. Это появилось через какие-то годы. А готовность вот звонить совершенно незнакомому человеку, это, я думаю, вот импульс, который вот жил в его душе, вот это вот желание аукаться. Ему было интересно. То есть это был настолько живой человек. Вот в книге, которая была издана в 89-м году, первая, повторяю, книга, до этого 30 лет самиздата, книга с предисловием Иосифа Бродского. Там есть такой цикл замечательный у него, по сути, дневниковый. И просто короткие стихи помечены числами. Вот 14 июня. «Двор Господа полон чудес, немного травы и небес, ворота, куда неизвестно, над чем непонятно навес». У Бога светло, интересно. И вот это вот у Бога светло, интересно, оно все совмещается. Так интересно человеку. Хоть оно и у Бога, но оно светло.
Оно у Бога. Оно у Бога. Ведь это писалось еще в 70-е годы, когда Анатолий Генрихович еще даже не был крещен. И здесь дело в самом образном строе. Потом тут, как мы видим, даже присутствует пушкинская эта простота, которая совсем не так проста, как кажется. Это и мастерство, а самое главное – ощущение, этот воздух. Тоже об Ахматовом говорил, что она научила их чувствовать атмосферу, этот необычный воздух, который был вокруг нее. И вот у него в стихах это все вот вы привели маленькое стихотворение, а там все это проиллюстрировано.
Вот человеку было интересно, ему не было все равно. Что касается, говорю, личных воспоминаний, они немногие, мне даже неудобно об этом рассказывать, но встреча для меня значительная. Вот по той же подборке, совершенно без каких-либо просьб там с моей стороны, он сам составил подборку и опубликовал ее в журнале «Октябрь». И, конечно, на тот момент, вот на то время, это была очень большая радость и большая поддержка. Это было настолько... Вот сейчас там я намного взрослее, ну, мягко говоря. Но я знаю, что когда мне дарят книгу, иногда книжки свои, даже, в общем-то, довольно симпатичные мне люди, знакомые, я не могу последовать за Анатолием Генриховичем, найти в душе силы и вот откликнуться так же, просто ответить человеку.
И еще что очень важно, что... как большой поэт и профессионал абсолютный и в своих переводах, и в своих эссе, он приглашает читателя вот и по рецензиям, и по всему к труду. Он предлагает вникнуть глубоко, по-настоящему глубоко. И он говорит о том, что поэзия – это не парк культуры и отдыха со свободным входом, только заслужившим ее открывается разница между ней и имитацией. То есть, конечно, любую фальшь, любую имитацию он чувствовал. А у меня, конечно, вот тоже много личных таких воспоминаний, личных встреч. Я помню и советую, кого интересует всерьез творчество той же Анны Андреевны Ахматовой, преломленной в личных воспоминаниях Анатолия Генриховича Наймана, посмотреть фильм, который сейчас можно найти. Он проходил на «Культуре» канале. Такого режиссера, как Хельга Ландауэр. Это прибалтийская, нам малоизвестная документалистка, режиссер документального кино. Просто у меня такая живая картинка вырастает, как небольшая группа прихожан вот во главе с батюшкой Дмитрием по приглашению Анатолия Генриховича. Я даже не помню, в каком зрительном зале это было, какая была смотровая площадка. Но на большом экране фильм, где он был фактически сценаристом, автором сценария, и продумано было им, но я так понимаю, что вот утонченность и такое же пристальное всматривание режиссера этой дивной женщины сыграло огромную роль. Там очень много проиллюстрировано просто документальной хроникой. Вот хроники с Анной Андреевной само по себе ее нет практически. Вот очень много фотографий, портретов. Это с любовью под музыку было тоже проиллюстрировано. Но там такое количество хроники, передающее время. И он, Анатолий Генрихович, в белой рубахе, такой немножко, мне казалось, как вот свободный художник. Вообще всегда казалось, что он похож внешне был все-таки на Модильяне. Вот в молодости был мой любимый тоже художник. А мы знаем, что Анна Андреевна, они были близки в Париже, и остались его наброски, можно сказать, рисунки ее. И очень точно сформулированы, как всегда у нее коротко сформулировано было и отношение, и ощущение личности самого Модильяне, который был ни на кого не похож, как она говорила, который не мог ее до конца воспринимать, потому что она была иностранка, но две личности на сломе эпох встретились. Так вот, Анатолий Генрихович, он очень внешне похож на молодого Модильяне, это вот совершенно можно сказать точно. И в этом фильме он уже не так похож, потому что уже в таком возрасте человека пожилого. Но сколько же обаяния, глубины. Он проводит по всем местам, где они бывали, их не так много. Но атмосфера и за счет хроники, вот именно то, что очень важно было, воздух, атмосфера, это не просто эстетство. Это очень глубоко, красиво и проникновенно, и с колоссальной любовью. Я вот всем советую, кто может посмотреть, хотя вот в интернете уже с плохим звуком, может быть, но все-таки. А мы тогда оттуда вышли одухотворенные, возвышенные. Я помню, как отец Дмитрий его поздравлял, как они говорили такими теплыми словами, делились впечатлениями. Вот есть диалог под часами, где уже более поздняя беседа у отца Дмитрия с Анатолием Генриховичем, там богословские, церковные вопросы. Здесь больше было культурологического такого плана. Но, как всегда, Анатолий Генрихович говорил, он пристально слушал, он всегда говорил, я об этом подумаю, я буду это додумывать. И так у него было всегда. Вот такие картины вспоминаются. Вспоминается, вот мы молились очень сильно о его здоровье, потому что были большие проблемы с сердцем. И он поехал делать операцию в Америку. Очень мы переживали. И я помню, как он вернулся оттуда. Мы с ним во дворе вдвоем тогда вот встретились. И он был в возбужденном состоянии, в приподнятом. Но все благополучно закончилось. Но он просто тогда говорит, что я пытаюсь передать сейчас его слова. В то время это были годы такие, когда с медициной у нас было довольно сложно в России. И он говорит, я уехал не потому, чтобы там так вот прям все лучше делалось, вот он говорил. Но просто тут говорит, какое положение сейчас может сидеть наша медсестра Маша, а в это время ей позвонит какой-нибудь Гиви. Она отвернется и что-то упустит. Там очень важный момент выхода после операции. А там человек за огромные деньги будет дорожить. Такая же американская Маша будет очень дорожить за эти деньги. Будет 4 монитора стоять, и только из корыстных даже целей она не отвлечется никуда. Но о чем он говорил с особым таким, даже приподнятым каким-то вот восхищением, он вспоминал слова отца Дмитрия, вот прям говорил, говорит, мне отец Дмитрий сказал очень простую вещь, просто и ясно, ты очнешься либо здесь, либо там. И вот эта реальность того, что оно есть и там, так же, как здесь, только два варианта, это, ну, знаете, как отец Дмитрий просто и как конкретно мог сказать. И это было настолько убедительно для самого Анатолия Генриховича, что это дало ему огромную силу. И поэтому, когда уже и операция прошла, и он вернулся, он помнил эти слова и говорил вот в таком вот приподнятом состоянии. Но я говорю сейчас, это какие-то вот такие, как импрессионизм, какие-то блики солнца, вот ты видишь лицо, вспоминаешь интонацию, вот сейчас прям мелькает.
Ну вот если импрессионизм, да, у нас присутствует таких воспоминаний, многие отмечают его аристократизм. И он был очень неспешен. Вот мы можем послушать, слава Богу, сохранились его передачи, где он читает свою книгу об Анне Андреевне Ахматовой и другие. Мы видим, насколько неспешна его речь, насколько он взвешивает слова. И вот эта неспешность, на самом деле, она...
Это роскошь.
Это такая роскошь в наше время, да. Вот петербургский философ Александр Сикацкий, он как-то сформулировал, что неспешность – признак аристократизма. И мне кажется, это правда. И вот даже тех, кого, поскольку можно даже посмотреть отзывы под каждой такой передачей, кто-то говорит, вот немножко медленно. И я понимаю, почему их это может смущать. Другие люди этим любуются, этим наслаждаются, потому что это аристократично. Это то, чего ты в жизни сейчас встречаешь очень редко.
И это аристократично с точки зрения даже не снобская, а житейская, а с точки зрения духовной, потому что мир погряз в суете, если уж говорить такими афоризмами, можно сказать, даже банальными. А вот эта вот плавность, внутренняя размеренность, внутреннее ощущение времени, неспешность. Опять же, я постоянно в нем видела вот такую сосредоточенность, потому что колоссальная ответственность к слову, отношение к слову очень ответственное. И это было во всем. Он как будто глыбы ворочил, вот он формулировал мысли, высказывал, он как будто их ворочал огромные каменные глыбы. Это, кстати, было очень видно в одной такой, не будем рекламировать и напоминать, но светской довольно злой передаче, где были довольно острозубые две ведущие, у которых и тематические, и стилистические передачи требовала такой агрессивных наскоков. И вот там вот мы говорим как раз об аристократичности человека утонченного, который не позволит обратить внимание на чью-то оплошность, на чьё-то даже хамство, быть как бы, ну вот, выше, но не превозносясь при этом. Вот в такой передаче, вот она до сих пор существует в интернете, там это особенно видно, как будто вот подскакивает, там пытаются клюнуть. А он сидит... Кстати, это очень напоминало Анну Андреевну, которую все называли царственной. Это в ее присутствии невозможно было. Он сам был всегда собран. И как о нем говорил тоже современник его, вот вы, может, напомните фамилию, что при нем нельзя было говорить какую-то чепуху, потому что именно чувствовал, что человек взвешивает каждое слово.
Да, я фамилию сейчас не вспомню, к сожалению, но...
Ну, это о нем много говорили. Это очень деликатно и точно подмечено. Ведь были и другие. Давайте немножко вернемся к тому, как формировался Анатолий Генрихович. Все-таки надо об этом сказать, что он был из семьи инженера. Мама была, говорят, кто-то домохозяйкой или медсестрой, но она была, кстати говоря, из такой богатой рижской семьи. И что важно для его биографии, его дедушка и бабушка во время Великой Отечественной войны были расстреляны. Это как раз вот трагическое событие, которое происходило под Ригой. Оно известно, существовало под Ригой в Румбуле гетто, где были расстреляны вот его и дедушка, и бабушка. Это, конечно, трагическая такая зарубка на душе, которая остается на всю жизнь. А вот при том, что папа был инженером, он, тем не менее, участвовал в таком кружке, в таком движении толстовцев, что тоже характеризует как человека ищущего. Тогда был свой дух времени, да, даже вот своя на какие-то вещи мода была. Но это уже говорит о том, что был поиск внутренний. И сам он говорил, что он вырос в семье, где много было литературы и книг, и он с многими вещами в самоиздате-то познакомился еще вот с молодых ногтей. Поэтому это все тоже складывалось. И, конечно, нельзя не вспомнить, что он сам дитя войны. И они пережили эвакуацию, были в Свердловске, на Урале. И, кстати, есть такие яркие небольшие его заметки, которые очень впечатываются. Там в нем чувствуется не только талантливый прозаик, но, конечно, и поэт. Эти остановки вагонов, 12 суток ехать, когда мужчины бреются на улице, глядя в шпалы, как в отражение в зеркале. И совершенно жуткий такой вот момент мне очень запомнился, как их принимали сначала враждебно в коммуналке тех времен, а потом подружились, и как вот пленного австрийца привели в комбинезоне, в черной шапочке, и вся эта коммуналка зашевелилась, это уже у нас было приближение же к победе, какие-то были шутки, какая-то соседка разогрела сковородку и что-то тяжелое туда бросила. Он растерянно это сидел встретиться, и она ему вывалила. И вдруг он с ужасом, вот, кстати, вот о тонкости его души, он с ужасом увидел, что это был огромный кирпич. А все хохотали вокруг, и там что, все хорошо, значит, немецкую речь. И постарался как-то, он не описывает, каким образом удалиться этот пленный, и кто-то ему все-таки сунул сухарь. И вот его, при том внешней, вот этой у Анатолия Генриховича такой дистанции с людьми, его часто там и Довлатов, и другие яркие современники говорили, что он мог быть острословом, даже там кто-то называл его язвительным, все. Но вот за этой маской, во многом защитной, как мне кажется, очень чуткая, тончайшая душа, если... Помните, даже вот у Михаила Ардова есть такие воспоминания, когда только появилось напечатанное «Собачье сердце», они передавали из рук в руки и обсуждали активно, как мы знаем, и Михаил Ардов-то тоже упражнялся очень в таком острословии, мягко скажем. И вдруг Анатолий Генрихович говорит, а как же Барменталь и Преображенский ну, позволили себе убить человека? Он говорит, с удивлением, какого человека? Он говорит, Шарикова. И тут Михаил Ардов вспоминает, говорит о том, что мне стало так стыдно. Вот эта человечность и чуткость за вот, может быть, какими-то защитными, даже это не маски, скорее всего, это разумная дистанция с этой жизнью и с людьми. Конечно, поэтическая, тонкая, ранимая душа, но умеющая сочувствовать и сопереживать очень тонко.
Ну вот вы сейчас как раз вспомнили... Это же очень действительно важно. Из нашего времени, из нашей эпохи иногда не учитываешь тех реалий, реалий того времени. Вот я опять-таки хочу вот сейчас короткое стихотворение процитировать. Оно очень неожиданное для меня. В нем присутствует именно исключительно поэтическая логика. Сейчас я его прочту. «Тронул розу в кувшине за ствол». Думал, будет поникший приятно, испестрили расстрелянный пол мертвым пеплом кровавые пятна, обнажила конвойный оскал бронзой щелок буддийская мебель и ощеренной челюстью ждал, в чью бы мякоть вонзить себя стебель. То есть совершенно вот это вот для такой будничной нашей логики, вот что здесь описано? Человек... Пожалел розу, поникшую розу. Поэт прикоснулся к ее стеблю, как бы подбодрить. И вдруг, по сути, это выворачивается колючей проволокой. Колючей проволокой, жаждущей впиться в плоть, в пальцы. Конечно, я говорю, здесь работает поэтическая мысль, поэтическая эмоция.
Аллюзия.
Да, сказано на языке так, именно таком, который не повторить прозой. Но, когда мы понимаем, что расстреляна бабушка, дедушка, вот реалии там, я не знаю, сын Анны Андреевны, Лев Гумилев сидит на зоне 18 лет, все это близко, все это настолько рядом. И вот может родиться вот такой вот образ, настолько ёмкий и неожиданный, просто...
Пронзительный по своей силе и многослойности, многогранности.
Блаженни чисти сердцем, яко ти Бога узрят.
Вы прослушали первую часть беседы, в которой мы вместе с поэтом, членом Союза писателей России Ириной Перуновой вспоминаем замечательного русского поэта и писателя, прихожанина нашего храма Анатолия Генриховича Наймана. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Католиков, можно немножечко рассказать? Католик – это вообще о церкви, как нам
относится? Ну, католик католику рознь. На Западной Украине это один католик, в Польше другой католик, в Африке третий католик, в Японии, во Вьетнаме пятый католик, русские католики – особая статья, поэтому тут нужно просто как-то представлять себе сам принцип, чем отличается католик от всех других христиан, что в нем, в католике, нас не устраивает, чем мы вот недовольны, когда католик как-то, ну, приближается как-то к нашей жизни. Дело в том, что каждый нормальный католик, он нас не считает вообще за христиан. Это называется схизматик по-гречески. То есть люди, находящиеся в расколе. Люди, отделенные от истины. То, что не признают единство христианского мира, которое они понимают только под главенством папы. Для нас римский папа, может быть, человеком уважаемым, может быть, нет, но он для нас не является главой христианской церкви и главы христианского мира. Мы знаем, что существует Римо-католическая церковь, у которой есть видимый глава на земле, это римский первосвященник, епископ. Но мы живем в своем мире православном, поэтому то, что для католика является предметом веры, то, что папство, это есть предмет веры. Поэтому разговаривать с католиком о папстве, ну, как бы бессмысленно. Это все, что с сектантом говорить о предмете веры. Это вещь совершенно бесполезная. Он останется при своем, хотя из вежливости может, так сказать, и делать вид, что он многое из того, что мы говорим, принимаем. И поэтому в связи с этим они вот к православным относятся несколько свысока. Вот считаются нас в этом смысле отсталыми, непросвещенными. И поэтому к нам и такое отношение. Традиционно католики завоевывали мир огнем и мечом. Они огнем и мечом крестили. Чего у нас в православии не было. Поэтому у нас к этому совершенно другой подход. Их такая экспансия в православных странах. Ну вот, например, опять же, новость из интернета. Две вещи. Первое. В музее «Московский Кремль» состоялся очередной симпозиум итальянских и российских ученых, посвященных изучению идеи Москвы Третий Рим и проводящейся уже 25 лет. Концепция духовного преемства Москвы как столицы православной цивилизации восходит к XIV веку. В архиве Ватикана хранятся документы о посольстве Ватикана к Ивану Грозному. Римские посланники предложили царю перенести из Константинополя в Москву Вселенскую патриархию, но с условием поставлять патриарха венчать на царство, государя будет папа римский. Иван Грозный отказался от такой услуги. Ведь в XIV веке лишь бы признали главенство папы. На все согласны. Главная кафедра униатов переносится из Львова в Киев. Строят огромный, огромный униатский храм. Униатов в Киеве никогда не было. Киев – русский город. Две трети населения – русские, православные. А если там и есть украинцы, которые называют себя украинцами, они тоже православные. Но под предлогом того, что раз существуют вообще в государстве католики, как называют, восточного обряда, то есть униаты, те люди, которые склонились на то предложение, которое было тогда Ивану Грозному. Но это Брест-Литовская уния. Для чего это делается? Ну, ясно для чего. Народ, к сожалению, он обычно темный. И вот существует храм, по внешнему виду полностью православный. Священники в православных рясах. Богослужение практически православное. Люди будут туда заходить и будут не знать, что они молятся в католическом храме. И так постепенно создастся община, потом кого-то уже обратят, кого-то посвятят священники, и возникнут униаты из ничего. Из ничего, там, где их не было, на пустом месте. Поэтому вот такое отношение к католикам за их такую деятельность, ну, мягко сказать, подлую, абсолютно не христианскую, даже в лице своего понтифика. Вот сейчас Ивана Павловича хотят причислить к лику святых, хотя у них по их правилам не меньше, чем 5 лет после смерти должно пройти. Но что делает, допустим, вот Иоанн Павел II, Царство Небесное? Его Путин не приглашает. Будучи на приеме у папы, с улыбочкой подарил ему книгу. Называется «Московский Кремль». Дескать, книжечку посмотри, а тебе там не бывать. Конечно, потому что Путин не хочет обижать патриарха. Патриарх говорит, что этот визит невозможен, потому что ваше отношение к нам, православным, как к людям третьего сорта. Надо признать то, что ваша политика неправильна. Тогда вы же просили извинения у Константинопольской патриархии за крестовые походы, кланялись, а здесь... Ну, то было тогда, это приятно очень, прощение просить за грехи, которые ты не совершал. И ты сразу становишься таким значительным, или у евреев за преследование просить. Но ты же не преследовал евреев, мало ли кто преследовал, ты-то чего. А сейчас ты, твоя политика осуществляется на Украине. Чего ж ты не каешься? Ну, это еще ладно. Договориться с Шаймиевым, что привезет икону казанскую, для того, чтобы... А, в Москву не пускают, но хотя бы частным образом в Казань. И, говорит, икону тогда отдам. Но икону-то незаконно вывезли когда-то, она оказалась в Ватикане и так далее. Ну, подкупом действовать. Но если ты иерарх, если ты Евангелие хоть два раза читал в жизни, ну, так же действовать подло. Ты первостоятель крупнейшей церкви, католика в мире, миллиард человек. Ну, не стыдно, что? Не стыдно. Вот поэтому мы и говорим, что мы католиков за полноценных христиан не можем признать. К сожалению. Потому что вот такие вещи делаются. Совершенно с точки зрения Евангелия неприличные. Неприличные. Так просто поступать ни по-христиански, ни по-мусульмански, ну нехорошо. Вот в чем проблема с католиком.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Рассказ «Кондратий Тарара». Слышано от неложного человека, от старого Константина. У нас на городской верфи состоял мастер железных дел Кондрат Тарара. Он мог высказывать мечтательно о городах и пирамидах, будто сам бывал. Сообразно, нрав имел непоседливый и обычай беспокойный. С молоду скитался, бросал семью. Столь мечтательную легкокрылость Маркел ухитрился, наконец, сдержать на одном месте 20 лет. Удивительнее то, что и память о Маркеле держала Тарару на месте другие 20 лет. А хитрость Маркела Ивановича была детская. Весной, не успеет снег сойти и вода сбежать, Кондрат является в приказ. «Прощай, Маркел Иванович, ухожу». «Куда, Кондраша?» «По летнему времени на Мурман или на Мезень, может, к промыслам каким пристану». Маркел заговорит убедительно. «Кондраша, навигация открылась. В якорях, в цепях никто не понимает. Именно для летнего времени невозможно нам остаться без тебя». «Ладно, Маркел Иванович, до осени останусь». Значит, трудится на кузнице до снегов, работает отменно. Только снег напал, Кондратий в полном путешественном наряде опять предстает перед Маркелом. «Всех вам благ, Маркел Иванович, ухожу. Бесповоротно». «Куда же, Кондратушка?» «Думаю, на Вологду, а там на Устюг». Маркел руки к нему протянет. «Кондрат, в эту зиму велено уширить кузницу, поставить новых 3 горна. Не можем оторваться от тебя, как дитя от матери». «Это верно», — скажет Тараран. «Зиму проведу при вас». Весной Кондратьева жена бежит к Маркелу. «Пропали мы, Маркел Иванович. Тарара в поход собрался. Уговори, отец родной». Приходит Тарара. «Ухожу. Не уговаривайте». «Где тебя уговорить? Легче железо уварить». «Прощай, Кондрат. Конечно, этим летом повелено ковать медных орлов на украшение государевой пристани. Ну, мы доверим это дело Терентию Никитичу». «Вы доверите, а я не доверю. Ваш Терентий Никитич еще в кузнице не бывал и клещей не видал». Вот так-то год за годом удерживал Маркел милого человека. В которые годы Маркела не было в Архангельске, Тарара все же сидел на месте. «Воротится Маркел Иванович из Койды, тогда спрошусь и уйду». Но Маркел Иванович из Койды отошел к новоземельским берегам и там, поболев, остался на вечный спокой. А Кондрат Тарара остался в Архангельске. «Мне теперь не у кого отпроситься, некому сказаться».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.